всех от всего сердца поздравляю с великим праздником Рождества Христова. Две недели тому назад мы праздновали уже этот праздник. Мы праздновали этот праздник две недели тому назад со всем христианским миром, с христианами всего мира. Сегодня мы празднуем этот же самый великий праздник с христианством нашей страны. Мы хотим, чтобы у нас была двойная радость каждый год. Радость, которую разделяют все любящие Христа в мире, и радость рождения Иисуса Христа, которая разделяется христианами нашей страны. Но Христос, наш Спаситель, так велик, что Его рождение можно было бы праздновать не два раза в год, а каждый день. Братья и сестры, вы с этим согласны? Каждый день мы могли бы праздновать Его рождение. Настолько велик наш Господь Иисус Христос. Мы стоим в эти рождественские дни у колыбели младенца Иисуса. И мне сейчас вспоминается колыбель другого младенца, предтечи Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. Мы знаем, что он был предтечей Христа, как бы приготовлял путь для идущего за ним Христа. И вот когда этот предтеча Христа лежал как младенец в своей колыбели, то все родные, знакомые, жители того места задавали вопрос, который мы находим в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 66 стихе. Что будет младенец сей? Этот вопрос, не правда ли, является, в сущности говоря, у каждой колыбели, у которой мы стоим. Каждый младенец заставляет думать и родителей, и родственников, что из него выйдет, когда он вырастет, когда он пройдет свой земной путь. Кем он будет? Большим ли музыкантом? Или большим поэтом? Или художником? Или большим инженером? Может быть, изобретателем? Что будет младенец сей? О каждом младенце нам хочется так вот спросить. А когда мы стоим у колыбели, у этих бедных яслей, в которых лежал наш Господь Иисус Христос, будучи младенцем, у нас этот же самый вопрос является, что будет младенец сей? Но мы-то, давно верующие во Христа, имеющие эту книгу, Библию, и особенно Новый Завет этой книги, Евангелие, мы-то можем ответить на этот вопрос, что из младенца Вифлеемского, из младенца Иисуса Христа получилось. Впоследствии перед нами вся его жизнь. Но ведь не все могут это знать. Может быть, у нас в нашем молитвенном доме есть люди, которые знают, что на Рождестве празднуется рождение Иисуса Христа и видят только этого младенца. Я бы хотел нарисовать Иисуса Христа во всем Его величии, но и в Его уничижении, когда Он был на нашей земле, то есть нарисовать личность Иисуса Христа такой, как она нам дана на страницах Евангелия. Вот тогда мы оценим это великое событие, которое празднуем уже второй раз, Рождество Иисуса Христа. Дорогие мои, посмотрим на Иисуса Христа с двух сторон сегодня. Со стороны человеческой, ибо Он принял нашу плоть, наше тело, будучи истинным Богом. почему Евангелие говорит, что он воплотился. Воплотился. Принял плоть. Явил себя во плоти, в человеческом образе. Был подобный нам человек. Со всеми почти атрибутами нашими, за исключением греха и порока. Этого у него не было. Все другие атрибуты человеческие он имел. Но Христос и Бог. И на нашей земле он явил себя не только как человека, но явил себя как Бога, как истинного Бога. Давайте посмотрим на эти две природы во Христе Иисусе, на его человеческую природу и на его божественную природу. Начнем с его человеческой природы. В Вифлееме, в этом маленьком иудейском городке, когда он родился, для него нет места в гостинице и ни в каком доме, потому что все было занято людьми, пришедшими в этот городок для того, чтобы записаться по повелению римского императора Августа для платежей подати. Места не было нигде. И вот он, Христос, не найдя места для себя нигде, рождается в пещере, в хлеву, и первые часы жизни проводит на соломе в яслях, в кормушке для животных. Мы это видим всегда в рождественские дни пред собой. Эту нищету великого Спасителя мира Иисуса Христа. Он младенец. Он лежит перед нами как младенец. Это значит, он самое беспомощное существо. Христос был таким же младенцем, каким каждый из нас был в свое время. Что же будет через короткое время? После того, как он полежит в этих бедных яслях Вифлеема, вскоре воины царя Ирода будут искать убить его. И ему придется с родителями своими покинуть родную землю и искать убежище в земле чужой и далекой, а именно в Египте. Вскоре придется Иосифу, Марии и младенцу Иисусу бежать из родной земли. Когда царь Ирод умрет, младенец Иисус, святое семейство, вернется в родную землю и поселится в презренном городке Назарете, о котором в его родном народе, в родном народе Христа, говорили так: из Назарета может ли быть что доброе? Вот какой был городок, где поселилось святое семейство, вернувшись из Египта, в презренном у всех иудеев городке Назарете. И вот в этом городке Христос будет расти как сын плотника, ибо Иосиф, нареченный его отец, был плотником, братья и сестры. Он будет расти как сын плотника, и выросший будет сам плотником, слушайте, сам будет плотником, так что гордые фарисеи будут о нем говорить: не плотник ли он, и не плотников ли он сын. 30 лет проживет Иисус Христос в этом презренном городке Назарете, в полной неизвестности, с твердыми мозолями плотника на руках, от топора и долота, этих двух основных плотничных инструментов. Но придет день, когда Иисус Христос покинет этот город, где, повторяю, Он 30 лет проведет. Покинет этот город для чего? Для возвещения Царствия Божия, для проповеди Евангелия, для совершения своих великих дел, своих чудес и, наконец, для совершения нашего спасения на кресте Голгофском. Для этой цели Он покинет Назарет и будет скитаться и проповедовать Евангелие, и вместе с тем скитаться, часто не имея даже места, где преклонить свою голову. Как Он и сказал, что лисицы имеют норы, и небесные птицы имеют гнезда, а вот мне, человеческому сыну, негде голову преклонить. Он, Христос, будет иметь много скорбей в своей земной жизни, так что оправдается имя, которое дал ему давно пророк Исаия. Какое имя? Муж скорбей. Муж скорбей. Это имя оправдает он, Иисус Христос. Он будет презираем, он будет ненавидим многими людьми. Он придет еще раз в этот город, где он 30 лет провел, и там в синагоге произнесет замечательную проповедь, от которой, кажется, любой лед сердечный должен был бы растаять. А вот слушатели, его вот земляки, так сказать, потому что он среди них 30 лет провел, а они что сделают? Они попробуют, выведя его из этой синагоги, где он произнес такую проповедь, они попробуют сбросить его с вершины горы в пропасть. Вы подумайте только, братья и сестры, какое можно иметь жестокое сердце в своей груди. И вообще неоднократно враги Христа будут искать случая побить его камнями даже. Брались за камни противники и недруги его, чтобы побить его камнями за то добро, которое он совершал для всех окружающих людей. Христос, которого мы только как младенца видим сегодня в праздник Рождества, он будет уставать до изнеможения. Так будет уставать, что будет способен засыпать в рыбачьей лодке, бросаемой волнами разбушевавшегося Галилейского моря. Так он будет уставать. Он будет жаждать. Он будет испытывать голод. Его будут хулить, поносить и распускать злую молву. Знаете какую? Что он творит свои великие и славные дела, свои чудеса творит силою дьявола, Вельзевула, князя бесовского. Да, так будут о нем враги его говорить, что все его великие дела, чудеса, он творит силою дьявола, силою сатаны. Но это круг его недругов, врагов. А вот у него был тесный круг его друзей, его апостолов, как мы знаем, дорогие мои. И вот в этом тесном кругу у него, слушайте, появится лютый враг. В тесном апостольском кругу у него появится лютый враг в лице одного из апостолов, имя которого стало известно всему человечеству, можно сказать, всех веков, прошедших с дней Иисуса Христа. Это Иуда Искариот. И вот этот враг в апостольском кругу будет искать предать его, предать учителя своего. И придет день, когда он предаст его за 30 серебряников, предаст его. И вот после этого Иисус Христос будет взят, будет связан своими врагами. Его покинут и ближайшие друзья. Такой тяжелый для него момент. Апостолы покинут его и позорно убегут, от страха убегут. И останется он один, учитель их божественный, среди своих врагов. Его поведут в Синедрион, в это верховное судилище иудейского народа. И там, в этом Синедрионе, его будут бить полонитом по щекам, будут плевать ему в лицо, лжесвидетели будут выступать, с ложными свидетельствами будут клеветать на него. А во дворе Синедриона Петр, один из апостолов, Петр, отречется трижды от своего учителя Христа. Три раза он скажет, что не знает его. От суда Синедриона его поведут, Иисуса Христа, поведут на суд Понтия Пилата, представителя Рима в иудейской земле. И у Понтия Пилата он, Христос, претерпит еще больше издевательств. Он будет избит знаменитым римским бичом. Бич, на конце имеющий острые кости. Его будут бить этим бичом по обнаженному телу, так что оно все будет покрыто, то, что в медицине называют рваными ранами. Ему, Христу, у Понтия Пилата, наденут на голову колючий терновый венок и облачат в рваную багряницу, то есть в старую офицерскую одежду, в мундир, и будут осмеивать его, как царя иудейского, с этим терновым венком на голове и в этой багрянице. Будут издеваться над ним, как над царем иудейским. И затем Понтий Пилат осудит его на смерть через распятие на Голгофе. И вот Христа поведут на Голгофу. И он будет на пути на Голгофу падать под тяжестью креста. Будет падать. А на Голгофе его постигнут самые ужасные страдания, которые трудно словами выразить, трудно словами описать. Мы о них говорим на наших собраниях, посвященных страданиям и смерти Христа. Гвозди пройдут через руки и ноги Иисуса Христа, когда его распнут на кресте. И на этих вот гвоздях он будет, слушайте, висеть 6 часов на гвоздях под жгучими лучами палестинского солнца. От этого жгучего солнца его начнет мучить страшная жажда. И он закричит в этой мучительной жажде: «Жажду!» И получит вместо глотка холодной чистой воды глоток неприятного уксуса. Вот что ему дадут, когда услышат его возглас «Жажду!». А внизу, у подножья его креста, толпа его врагов будет глумиться над ним. И к этим глумлениям присоединятся даже и оба разбойника, распятые с ним тут же на Голгофе. Уж им-то, испытывающим, ту же участь, что Христос. Неприличествовало глумиться над таким же страдальцем, как они сами. Но они будут глумиться над ним. Пока мест один из них не осознает, что он делает зло, поступает несправедливо и будет просить прощения у Христа рядом страдающего. И, наконец, братья и сестры мои дорогие, Иисус Христос умрет на этом позорном кресте. Умрет не в горизонтальном положении, как умирает большинство людей, лежа на одре, на постели, а умрет в вертикальном положении, как умирают люди, пораженные, скажем, молнией. Он, Христос, умрет, будучи поражен молнией справедливого Божьего гнева, справедливого возмездия Божия за наши грехи. И после этого будет погребен. Но в третий день он воскреснет. И после воскресения будет хранить следы от этих голгофских ран на руках и на ногах, как знаки нашего искупления, нашего спасения. Вот я вам, дорогие мои, нарисовал одну сторону личности Христа Иисуса, человеческую сторону. А теперь разрешите мне нарисовать другую сторону этой величественной личности, дорогой для нас личности Иисуса Христа, его божественную сторону. Ибо мы легко можем забыть об этой божественной стороне Христа, рассматривая только человеческую сторону, рассматривая Христа только как человеческого Сына, подобного нам, людям. Идем опять в Вифлеем. Если мы хотим и эту сторону божественную увидеть во Христе, нам надо вернуться сейчас в Вифлеем. И что же? Мы видели младенца с человеческой стороны, младенца, лежащего в бедных яслях, потому что ему не было места в гостинице. А теперь мы видим другую картину. В эту же ночь, когда Христос родился, ангелы явились пастухам на полях вифлеемских, пасущих стада свои. Озарили их таким светом, что они убоялись страхом великим. И вот один из этих ангелов возвестил им, этим простым, неграмотным пастухам, но праведным сердцем своим, один из ангелов им возвестил, что там, в Вифлееме, родился, наконец родился долгожданный Спаситель мира, Мессия, которого ожидает иудейский народ, и Спаситель, которого ожидают все народы мира, все язычники, родился. И он будет спасителем всех грешников, умерев за них на позорном Голгофском кресте. Ни один человек, который рождался в этом мире, не удостоился явления ангельского с пением этого знаменитого рождественского гимна «Слава Вышних Богу! И на земле мир в человеках благоволением». И в эту же ночь яркая звезда ради родившегося Христа появилась на небе и привела волхвов, этих астрологов, древности привела их с востока к его бедной и жалкой колыбели. Звезда, вновь появившаяся, привела волхвов к бедной колыбели Христа, младенца. Но вот он вырос. И вот мы теперь видим его в водах Иордана, когда он Назарет покинул. Прежде чем начать свое служение, он принимает крещение, братья и сестры. И вот на него в момент крещения сходит Дух Святой в виде голубя, и с неба раздается голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Какое величие, братья и сестры! Бог говорит о том, что в этом Иисусе Христе его Бога благоволение. И с этого дня, со дня крещения, начинается благословеннейшее служение Иисуса Христа, полное божественной силы. Какое служение? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные, считавшиеся неизлечимо больными, очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и ветры и бури стихают по одному только его слову. Вы видите, что это уже как бы другой Христос. Это тот же самый, которого я вам только что нарисовал. Это тот же муж скорбей. Это тот же, над которым глумились люди. Плевали ему в лицо. Уничижали его, как только могли. Камнями искавший побить его. С горы готовы были сбросить его. Это тот же самый Христос. Но с божественной стороны вот как он величествен. И на горе преображения он, Христос, являет свою небесную славу. Его лицо засияло, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. А из облака раздались слова, как и при его крещении в реке Иордане: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте, его слушайте. Как величествен Христос, братья и сестры! Вот в том же самом Синедрионе, где он связан по рукам, где выступают все свидетели, где бьют его полонитом, он на вопрос первосвященника: «Ты ли Христос, Сын Бога Живого?» Он заявляет: «Да! Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Увидите, увидите. Сейчас я пред вами вот связанный стою, как ваш подсудимый. Ты, первосвященник, видишь, что делается вокруг меня. Как выступают эти лжесвидетели, клевещут на меня. Но знаете все, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Но там же на Голгофе, где также над ним глумились, и даже об разбойника глумились, там же на Голгофе, пригвожденный к позорному кресту, Христос говорит одному из этих разбойников, который осознал свою неправоту, свой грех, Христос ему говорит, что: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это уже не как простой человек. Ни один из нас не может сказать никому, что он будет в раю. Это может один только Бог открыть двери рая. Это только мог сделать Христос. Пойдемте в сад Иосифа Аримафейского, где воскрес Христос. И на отваленном от гроба Христа камне восседает сияющий ангел посланник неба и возвещает нам, его, Христа, нет здесь. Он воскрес, он живет и будет жить во веки веков. А когда Христос уже покидал нашу землю, пошел с апостолами на вершину горы Илионской, откуда он ушел, в Вифлееме он пришел на землю, а с горы Илионской он ушел туда, откуда он пришел, в небесную славу свою, мы слышим его последние слова, царственные слова, царственные. «Дана мне всякая власть». Слышите? «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и се я с вами во все дни до скончания века». Так мог сказать только истинный Бог, хотя и носил нашу человеческую плоть. А теперь, взирая на младенца в яслях, лежащего на соломе, слушайте, лежащего на соломе, в кормушке, послушаем последнее пророчество Библии о нем, о Христе. Вот какие пророческие слова. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и возрыдают пред ним все племена земные». Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. И еще слова о величии Христа Иисуса. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 9 и 10 стихи. Братья и сестры дорогие, как же нам не праздновать даже каждый день рождения такого властелина неба и земли, Иисуса Христа, пришедшего во плоти нашей, давшего себя так уничижить и дал себя распять, пригвоздить по рукам и по ногам на кресте, чтобы своими страданиями, своей смертью дать всем нам вечное спасение, открыть двери рая, утраченного через грех когда-то. Потерянный рай возвращен смертью Христа. И кровью Иисуса Христа очищается самый великий грешник. Такова сила крови Христовой. Она нас очистила, его кровь, пролитая на Голгофе. И мы с вами, дорогие мои, ожидаем его грядущего на облаках. Мы его ожидаем. И это может случиться в любой день, что он придет. Поэтому будем готовы. Преклоним не только наши колена, но и наши сердца пред ним. Отдадим ему все наше существо, ибо он этого достоин, чтобы жить для него, чтобы в конце концов каждый из нас мог искренне сказать, как апостол Павел сказал, «Для меня жизнь Христос». Вот будем так любить Христа. И как сказал на горе Преображения Бог о преображенном Христе, его слушайте, будем его слушать, братья и сестры. Будем внимать его учению, величайшему из всех учений, всем его божественным словам. И тогда действительно мы испытаем истинное счастье, настоящее счастье, которого нигде в этом мире найти нельзя. Да поможет нам Господь жить со Христом, жить для его славы. И если нужно умереть, то умереть с ним, со Христом. Последним словом на наших устах Иисус Христос. Аминь.